Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня. С вашим участием в прямом эфире можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948. Параллельно мы еще следим за тем, что творится на московских дорогах. Наконец, будут серьезные пробки сегодня. Яндекс, напомню, предыдущие несколько дней не обещал нам ничего серьезнее пятибалльных пробок, хотя к вечеру все-таки более серьезные пробки были. Так вот, сегодня прогнозы намного хуже. Прямо сейчас шестибалльные пробки по Яндексу. Через час, как предполагается, они станут семибалльными и будут оставаться таковыми в течение двух часов. 712 тысяч автомобилей на улицах. Это тоже статистика ЦОДД, который, кстати, оценивает ситуацию сейчас на дорогах в 5 баллов, а Яндекс только что пересмотрел ситуацию и оценивает ее уже сейчас в 7 баллов. На 3% больше автомобилей, чем это было в прошлую пятницу в это же время. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах новостей, израильские танки сделали выстрелы в сторону мятежников, которые пересекают границу. Это формулировки из сообщений израильской армии. Цитирую по агентству РИА Новости, ТАСС в эти минуты пишет о том, что главы оборонных ведомств Армении и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном. Пресс-служба военного ведомства Армении об этом сообщает. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, статистика коронавируса. Сегодня новые локальные по времени рекорды. Что-то подобное, как сегодня. Сегодня 3818 заболевших выявлено в Москве. Так вот, такая цифра была только в середине января и в прошлом мае. А напомню, и в январе, и в мае были рекордные показатели коронавируса до или после таких цифр. Так вот, первая тема — это коронавирус, что происходит. Вторая тема — это история сенатора Олега Королева, который не очень понятно как ехал по дороге. Он говорит, что у него мерцательная аритмия. В СМИ появились сообщения, что, оказывается, якобы его задержали пьяным на дорогах, но он объясняет свое поведение проблемами с сердцем. Говорят, Королев отказался от освидетельствования, что это значит для его дальнейшей судьбы как водителя. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще одно из сообщений агентства ТАСС. Телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов сейчас на плановой реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на прямой контакт с Молчановым. Я, говорит, на очередной реабилитации после зимнего ковида, гуляю по этажам и занимаюсь зарядкой. Так он сказал. Мы следим и за этими сообщениями, а сейчас говорим как раз о том, что в более широком смысле с коронавирусом и в Российской Федерации, и в Москве. В России за сутки зафиксировано сегодня 9462 случая заражения коронавирусом. 393 пациента умерли, это данные оперативного штаба, более всего заболевших в Москве 3818, но и в Московской области, и в Санкт-Петербурге тоже немаленькие цифры для этих регионов. Соответственно, 648 в Московской области и 739 в Санкт-Петербурге. Сегодня 14 число. Говорят, что за тем, что происходит с коронавирусом, надо следить спустя две недели. Получается, что сегодня мы получаем результаты первомайских каникул. Так это или нет? Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, а можно ли говорить, что это результат наших майских каникул?
Ну, вы знаете, можете да, можете нет. Дело в том, что это грамотно скажет у нас система эпиднадзора, которая детально будет оценить, потому что здесь надо немножко другие коэффициенты еще посмотреть по инфекционной заболеваемости и тогда сказать, почему и зачем. Вот, поэтому мне сказать 100%, что да, это я не берусь, потому что здесь немножко другие специалисты могут давать грамотно вот эту оценку.
Ну, хорошо, тогда по-другому. Надо ли обращать внимание на эту цифру? Последнее время все-таки то больше, то меньше. Да, эта цифра велика, да, она соизмерима с тем, что было в мае прошлого года, но все-таки или надо ждать какое-то время, чтобы все оставалось на этом уровне?
Ну, конечно. Вот дело в том, что здесь как раз вот когда изучается этот процесс, оценивается как он растет за неделю, за день, дальше на какое количество, чем он сказывается на, допустим, на госпитализацию, не сказывается. Потому что это действительно это может быть такие мелкие, вот это рост, мелкие изменения, но в то же время это должен быть сигнал, что все, что делается, значит, надо поддержать, и, может быть, в какой-то мере надо усовершенствовать. И как раз это усовершенствование вот такое можно путем вакцинации, на то, что у нас мало пока, не так, как должно быть, идет население на вакцинацию против коронавирусной инфекции.
С вашей точки зрения, чем это можно объяснить? Я сегодня специально посмотрел цифры. 6%, чуть более 6% населения вакцинировано. Это сильно больше, чем во многих странах, которые не гордятся своими вакцинами.
Ну, правильно. Дело в том, что при таком количестве вакцин, которые у нас есть в Российской Федерации, такой уровень вакцинации, конечно, это недостаточно. Вы знаете, даже я сегодня вышел из дома и думал, почему получается? Люди сидят в очереди, за это не надо платить деньги для того, чтобы проводить вакцинацию. У нас все есть, и население не идет. И как раз тоже думал, что на нашу психологию, у нашего человека, который живет в Российской Федерации, знаете, в эти поговорки, как их много существует. Может быть, это как раз и есть, потому что каждый надеется, что мне повезет, не повезет. А потом, когда начнется большая распространенность, он говорит, вот тогда я пойду на вакцинацию. Но это уже будет поздно.
Скажите, вот параллельно пытаются разного рода истории так или иначе продвигать. Вчера вот заявили о том, что те, кто вакцинируется, получат баллы в некоторых авиакомпаниях. До этого московские власти заявили, что пенсионеры, которые вакцинируются, получат специальные купоны на покупку продуктов бесплатно. Может быть, что-то подобное нужно производить для того, чтобы людей подвигать в сторону вакцинации? Или это бессмысленно?
Вы знаете, конечно, каждое государство, каждый регион, он обычно придумывает для чего? Для того, чтобы человека, ну как, вы знаете, по идее это не должно быть. Это должно быть сознание человека, что я обязан себе защищать. Я за эту обязанность, я все получаю бесплатно. К сожалению, вот это нет. И, конечно, они прибегают на различные такие тоже моменты, которые дополнительно получит человек, если сделать себе вакцину. Конечно, это что делать для того, чтобы привлечь? Понимаете? Вот я всегда, получается, парадокс. Когда я выступаю за границей где-нибудь, мы смотрим, что охват вакцинации идет 100%. Мы удивляемся, как 100%? Оказывается, что у них 100% все, что взяли, все сделали. А у нас остаются препараты, плохо идет. Я не знаю почему. Такая психология наша. Поэтому сейчас мы должны любой метод или любой способ, который улучшает уровень охвата вакцинации, приветствуется. Вот мое мнение.
Тогда еще один из вариантов привлечения людей к вакцинации. Во всяком случае, как кажется, это должно работать. В Соединенных Штатах Америки, как известно, чуть ли не вчера разрешили тем, кто вакцинировался, снимать маски и не соблюдать социальную дистанцию. Почему этого сделать нельзя у нас?
Ну, можно, но дело в том, что я объясню немножко более тонкости. Дело в том, что тот, который привитой, да, он себе защищен от этой инфекции. Но, когда попадает вирус в слизистые верхние дыхательные пути, вот, допустим, вот со мной вы разговаривали, от меня вирус выделялся и попадает у вас в слизистый нос. Это не означает, что вирус, он сразу будет убит. Ни в коем случае. За того, что вирус был нейтрализован собственным иммунитетом, как это очень сложный процесс, который из крови, это антитела, вот это антитела идет через слизистый нос, выделяет, потом охватывает вирус и его убивает. Но этот процесс не идет сразу моментально. Он может быть час, и два, и три. То есть я в носу могу держать свой вирус чужой, я не буду болеть, потому что я буду его убивать, есть моя система, но в то же время я могу чихнуть, этот вирус передать другой, который, допустим, не привитой. То есть он может оставаться человек источником инфекции. Сам он не заразный, ничего не будет, но определенное время, пару часов, может быть и больше, может быть и меньше, он может быть как источник инфекции, который попадает в вирус от другого человека. Вот почему маски нужно, что мы должны еще придерживать. Это одно. И второе, дело в том, что надо иметь, что даже ты привитой, это не означает, что будет на 100% иммунитет. Почему? Потому что есть популяция 5%, 3%, они все знают, иммунологи, что мы проводим вакцинацию, но до конца 100% не будет защита. Может быть, месяц-два будет три, а дальше этот иммунитет исчезает. Это не общая популяция, а есть определенная когорта, очень мало, 3-5%. И вот это как раз 3-5% могут болеть. Но есть одно но, что даже если ты привитой заболеешь, это будет легкая форма. не будет вот эта тяжелая форма, как болеет человек, который стерильный, когда не встретится с вирусом.
То есть вот это разрешение в Соединенных Штатах Америки, оно преждевременное, или это вот связано с тем, что у нас 6%, а у них, я посмотрел, вот сейчас 37% населения вакцинировано?
Может быть и правильно, потому что у них больше количество привитых. То есть вероятность, значит, у них остается сколько там процентов? 60%, который не привитой. Но риск сохраняется. Поэтому здесь любой эпидемиолог это не приветствует. Если у нас было хотя бы 60%, тогда можно. Но все-таки уже мы живем в другой эпохе. Я всегда напоминаю, когда мы ходили пару лет тому назад в аэропорт и видели где-то японцев или китайцев с маской, мы смотрели на них как в мире животных. Нам казалось, как дикость. Наверное, уже наше сознание уже пришло, что мы действительно, когда пойдем, где будет скученность людей, мы будем носить эти маски. Так и так, это будет культура нашего здоровья. Это не говорю, что на всю жизнь. Пока не будет устаканить с этим коронавирусной инфекцией, наверняка маски нам понадобятся везде и всюду, особенно, когда есть скученность людей.
Спасибо. Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний в НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук. Он был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Давайте все-таки не будем спорить. С одной стороны, 177-й делает утверждение, потом говорит, что предыдущий спикер, напомню, известный ученый, доктор медицинских наук, вешает лапшу. Вы тоже профессор и доктор медицинских наук, 177-й? Давайте хотя бы вот в этом случае будем позволять себе что-то подобное. Чтобы сподвигнуть людей на вакцинацию, пишет 824-й, надо поднимать уровень медицины хотя бы до 20-го места в мире. А как это сподвигнет людей на вакцинацию? В данном случае никто не говорит о том, что, к примеру, эта вакцина ниже 20-го места по уровню развития. Нет. Но люди не идут. Думаю, если сказать, что это наша вакцина, но сделали ее в Корее, желающих вакцинироваться станет больше, пишет Юра Каменков. Крестик пишет, что привит, но окружающие непробиваемы. Но он еще написал предложение, но тут я не понимаю, что он имел в виду. Турцию, значит, получается, можно было не закрывать, из чего-то сделал вывод Григорий из Санкт-Петербурга. 36-й пишет, что очень боится вакцинироваться и почему-то спрашивает меня. Он меня называет Юрий Булкин, но он спрашивает меня, вакцинирован ли я. Я вакцинировался в декабре первый раз, а второй раз в середине января. Ну, если это важно кому-то. Пора раздавать медикам ружья с вакциной. Бах из машины, и ты привит. Потом полдня бегать будут, чтобы вторую сделать. Видимо, действительно, что-то промышленно организованное должно быть. Ну вот, грубо говоря, пошел с работы к метро, и тут в парке промышленно организованная расстановка вакцин. Сидит врач. Потом стоит медсестра. Ну, что-то такое должно быть. Сафари с вакциной, Виталий из Филей. 7-3, 7-3, 90. Я не знаю, мне кажется, что в нынешних условиях, действительно, учитывая, еще раз напомню цифры, которые я только что приводил, в Российской Федерации чуть более 6% вакцинировано, в Соединенных Штатах Америки более 30%. При этом Соединенные Штаты Америки далеко не на первом месте по уровню вакцинации. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, ковид во мне поселился, я имею в виду то, что у нас триллионы клеток, которые с бактериями, с вирусами гораздо больше наших нейтральных клеток, ну, которые здоровы.
То есть не только в вас, во всех поселился,
да,
говорите.
Да, поэтому я перенес ковид, хотя не болел ОРВИ и без всяких прививок и гриппов. Я перенес ковид гораздо легче, без мокротно-слизистых выделений, без температуры, без всяких так называемых синдромных лихорадок с обильным потом выделением. Да, был кашель по полторы суток, не было вкуса и обоняния около месяца. Но тем не менее, если ученые действительно говорят, что данный вирус агрессивно относится к вирусам ОРВИ и гриппа, то почему бы ему не остаться до каких-то определенных симптомов во мне навсегда? Тем более все говорят почему-то о легочном ковиде, хотя Китай захлестнул нас на начальном этапе, и в том числе желудочный ковид, который связывали с отравлением. Поэтому почему у нас...
Говорят скорее о последствиях ковида, Вайс. Я же про другое. Вот смотрите, сегодня рекордная цифра. С вашей точки зрения, и что с этим делать? Просто жить с ней?
Нет, я думаю, что, правильно вас сказал эксперт, надо к этому осторожно относиться, в любом случае мониторить ситуацию, и я, как уже говорил, что я навсегда останусь перчаточником и масочником, что бы обо мне ни думали.
Понятно, спасибо. Кстати, Михаил Костинов тоже говорит, надо как-то привыкать к тому, что все мы масочники будем скоро. Плохая реклама вакцины, считает Козерог, плюс укоренившееся недоверие ко всей отечественной продукции, вот главные причины, по сути, провальной вакцинации. Виктор из Пятигорска пишет, что по телевизору в прайм-тайм показывают, как за границей от вакцинации умирают. Но вот многие у нас и боятся, не верят. Ну так хорошо, если в прайм-тайм по телевизору не показывать, как за границей от вакцинации умирают, тогда у нас здесь, не за границей, люди пойдут вакцинироваться. Какая-то странная логика. Ситуация удивляет, это Виталий из Филей. Вакцина бесплатная, ходи, вакцинируйся. На самолете могут покатать. А все равно для некоторых граждан или мало, или еще какое-то недовольство. А ведь это же ваше здоровье. Это не я сейчас говорю, это Виталий пишет. Это ваше реально здоровье. Это в первую очередь нужно лично для вас. Почему вам надо дать денег, вам надо дать баллы какие-то, бесплатные продукты надо, чтобы вы думали о своем здоровье? 7373948. А 177-му достаточно заявления Сергея Кургиняна. Говорит, тот, говорит, все подробно рассказал о вакцинации. Ну а если Кургинян рассказал, значит все. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Прошу.
Значит, Юрий, давайте представим, что я Собянин, а вы главный врач Москвы. И мне завтра нужно подвигнуть народ на вакцинацию. Я говорю, уважаемый Юрий, мы делаем каждый день 5000 анализов, а сделай-ка мне сегодня 7000. Вы сделаете 7, естественно, у вас в полтора раза вырастет количество заболевших. А
послезавтра
вам нужно провести выборы и отчитаться перед Путиным. Вы говорите, Юрий, а сделай-ка мне 7000.
Нет, так, слушайте, анализов. Смотрите, вы сейчас подгоняете... И все, вы сейчас задачу подгоняете под ответ нужный вам.
Да, именно так и делают.
А, ну все понятно. У нас все так и делают. Хорошо, другое дело. Только выборы не завтра. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юр. Геннадий, Москва. Смотрите, тут такое дело. У нас немножко вот эта группа врачей, которая там подала на Роспотребнадзор, чтобы они там на Минздрав, да, чтобы они...
Ну да.
Выделиться, это же освещается, да, и как бы люди на то с недоверием, да, на личном примере.
Нет, подождите, ну смотрите, ну сколько есть, вы же понимаете, что есть личные примеры разные, есть личные примеры доверия, личные примеры недоверия, и каждый выбирает нужный для себя пример.
Правильно, но если человек нормальный, да, он сопоставляет опыт других, и как бы свой, и опыт других. И как бы вот у меня просто пример, у меня сейчас родственник просто после прививки через 2 недели попал с инфарктом, то есть операция была, вот ближайший родственник. Причем это так, он начал, я вот с ним вчера разговаривал, он это связывает реально с прививкой.
Такое может быть, почему нет? Связывать можно все, что угодно. Мы же да, тоже понимаем. Вот... Опять же, при желании 7373948, вообще-то эту связь должны устанавливать врачи, а не тот человек, который все это перенес. Виталий из Филей полагает, что нам нужен кнут. Сделал вакцину, пустят в кино. Не сделал вакцину, не пустят в кино. Вот что-то такое, наоборот. Логика очень простая, пишет Юра Каменков. Люди думают, что по телевизору врать будет кто угодно. Врач, пилот, диспетчер, прокурор, судья. Они верят даже про угрозу НАТО. Но когда надо колоть прививку, они думают, что из геополитических соображений вколоть могут что угодно. Вот ты странная история. То есть в какой-то момент мы верим, в какой-то момент мы не верим. Но опять же, когда нам удобно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Сергей, один Сергей 509 пишет, количество заболевших ничего не значит. Действительно так, потому что это количество выявленных заболевших. Значит, количество умерших. Но про количество умерших мы тоже уже много знаем. И уже много споров есть по поводу превышения смертности одного года над другим. Ну, а еще один Сергей 439, смотрите, как написал. «Жребий брошен». Троеточие. Потом в понедельник 8:30 назначен первый укол. Следим за судьбой Сергея 439-го, у которого, напомню, в понедельник 8:30 назначен первый укол. Вакцинация для Сергея начнется на следующей неделе. А мы говорим о здоровье, ну уже о здоровье, судя по всему, конкретного человека, точнее даже не столько о здоровье, сколько о перспективах. Сенатор Олег Королев, это бывший губернатор Липецкой области, попал в историю. Он попал в историю, которая в СМИ сначала распространялось следующим образом, что его якобы задержали пьяным за рулем, но он отказался от медицинского освидетельствования, потому что... Почему задержали? Потому что он странно ехал. Позднее появилось видео, позднее появились объяснения самого сенатора Королева, который сказал, что у него все потемнело в глазах, он плохо ориентировался в пространстве, пытался выпить лекарство, не помогает, слегка отвлекался, то есть, видимо, вот то, как мы видим, как он ехал, это он отвлекался на то, чтобы выпить лекарство. Неважно. Он говорит, что у него мерцательная аритмия, и вот поэтому он заболел. Параллельно «Единая Россия» заявила о том, что он по собственной инициативе вышел из партии. Если докажет, что невиновен, говорят, вернем в партию. Но нам интереснее другое. Что будет с его водительским удостоверением? Автоадвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Если верить сообщениям СМИ, то, похоже, медицинского освидетельствования сенатор не проходил. Это значит, что он автоматически останется без прав?
Да, не только без прав, но и еще штраф 30 тысяч рублей ему гарантирован по решению суда.
Есть ли какая-то разница? Ну, то есть, как-то можно изменить это решение, допустим, если он объяснит, что он болен?
Нет, сама санкция статьи предусматривает о том, что если человек отказался от медицинского свидетельствования, то есть законного требования сотрудников полиции, то это автоматически влечет соответствующую административную ответственность. Штраф 30 тысяч и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет.
Скажите, попытаемся вот простроить ситуацию. Едет человек, которому становится нехорошо. Его останавливают, он говорит: «Мне нехорошо». Они говорят: давайте-ка продуемся. У человека мерцательная аритмия, ему, в общем, не до продувания. С этим что сделать? Что-то можно на месте?
Здесь на месте, конечно, можно сделать. Такого человека вызывает скорая помощь, его направляют в медицинское учреждение. А в медицинском учреждении в обязательном порядке лица все поступающие как минимум сдают на соответствующие там препараты, алкогольные, наркотические, психотропные, иные, кровь и иные как бы материалы, и уже делается вывод о том, в каком состоянии человек находился непосредственно до того, как поступил в лечебное учреждение.
Есть ли еще какие-то последствия людям, которые оказываются в подобной ситуации?
Ну, здесь последствия могут быть довольно-таки серьезные, вплоть до уголовной ответственности, если до этого человек также был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством алкогольного опьянения, либо также отказался от прохождения метода свидетельствования. Тогда здесь уже уголовная ответственность.
Есть ли еще какие-то специальные указания? Вот Алла, например, наша слушательница пишет: если человек говорит, что он болен, он должен был съехать на обочину и там принимать лекарства. Или это никак не прописано в правилах?
Нет, здесь никак это не прописано в правилах. Единственное, что у нас в правилах говорится о том, что ты должен постоянно контролировать свое транспортное средство, и в случае возникновения опасности, а как бы выезд на обочину — это уже некая опасность, ты должен применить все возможные меры вплоть до полной остановки. То есть ты должен был остановиться, прежде чем куда-то съехать и выехать, и создавать опасность для окружающих и других участников дорожного движения.
Еще два вопроса. Ну вот первый Артем формулирует, наш слушатель. Если человек говорит: подождите, я подписывался в отказе от освидетельствования, когда у меня была сложная ситуация, у меня была аритмия, и я не понимал последствий отказа.
Нет, в любом случае такое не сработает. У нас есть то святое правило, что незнание законов не освобождает от ответственности. В любом случае сотрудники полиции, когда составляют соответствующие документы, они разъясняют права, предусмотренные Кодексом административных правонарушений.
Они обязаны вызывать скорую помощь по собственной инициативе? Или если, к примеру, человек, которого они остановили, говорит: мне нужна скорая помощь? То есть можно быть, ну, настаивать?
В любом случае, если человек находится в болезненном состоянии, и его жизни что-то или здоровье угрожает, естественно, сотрудники полиции в первую очередь должны предпринять все действия, направленные на то, чтобы исключить вот это некое критическое влияние на здоровье, а после этого уже как бы проводить все дальнейшие действия.
Ну и последнее, у нас 20 секунд осталось. Скажите, вот теперь сенатор говорит о том, что ведь ДТП-то не было. Ну вот я ехал так, ну не очень ровно, но ДТП-то не было. Это что-то меняет?
ДТП является в том числе наезд на какое-либо препятствие, в том числе дорожное ограждение, поэтому это наезд настоящий.
Этого достаточно.
Этого достаточно.
Спасибо. Вадим Рождественский, автоадвокат, был с нами на прямой связи. Панк 13. Говорит: а что, хорошо, что так все получилось. Может, теперь отменят этот закон про отказ от медосвидетельствования? В общем, будем наблюдать. Так написал Панк 13. И напомню, на наш смс-портал. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 мая, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Это прямой эфир. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. А вы с нами в прямом эфире, можете писать смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Сначала пробки. В городе 7-бальные пробки уже сейчас. Как предполагается, они будут оставаться таковыми 2-2,5 часа. Потом начнут спадать уже в 7 вечера. пятница, люди разъезжаются, поэтому сегодня час пик чуть раньше, чем в любой другой рабочий день недели. 712 тысяч автомобилей, это на 3% больше, чем было в это же время в прошлую пятницу, имейте это в виду. ЦОДД оценивает ситуацию еще раз, Яндекс в 7 баллов, еще раз скажу, а ЦОДД в 5 баллов. Вот такая разница сейчас. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это новости сегодняшнего дня. И одна из них, к примеру, связана с московскими пробками. Власти Парижа собираются очистить центр города от машин. Там в 2022 году собираются организовать специальную зону, где будет ограничено движение автотранспорта и больше возможностей будет для пешеходов. Может быть, и у нас что-то подобное можно сделать. Первая тема, а вторая тема сегодня появились удивительные новости. В Анапе жалуются на спекуляции с ценами на проживание. То есть, как я понимаю, жалуются на самих себя. Или власти жалуются на собственных граждан, которые поднимают цены приезжающим туристам. Попробуем поговорить, есть ли объективная картина того, что происходит с ценами на южный отдых в Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжаем следить за лентами новостей. И вот помните, кто-то из слушателей полчаса назад говорил, тут важно не сколько заболевших, а сколько человек умерло. Ну, с точки зрения важности коронавируса. Как специально в ответ на ваше замечание, Всемирная организация здравоохранения пишет нам, второй год пандемии коронавируса может принести больше смертей, чем даже первый год. Это сейчас на лентах агентства РИА Новости. А вот ТАСС в эти минуты сообщает, что президент Латвии заявил, он поддерживает отмену ограничений для тех, кто уже привился от коронавируса. Следим за развитием ситуации и начинаем говорить о парижской инициативе, насколько ее можно так или иначе применить в Москве. С 2022 года в Париже собираются организовать специальную зону, в которой ограничат движение автомобильного транспорта. Это заммэра французской столицы Давид Бильяр написал у себя в Твиттере. И вот что он еще написал. Эта идея позволит сделать так, что дорога будет отдана пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту. Четыре округа Парижа. Часть левого берега в районе севернее бульвара Сен-Жермен. Цель инициативы простая, чтобы меньше было транзитного движения транспорта. Но в Париже там будут обсуждать, голосовать. Может быть, и в Москве надо обсуждать и голосовать. Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, есть ли смысл начинать подобного рода публичные обсуждения и в Москве?
Да, вот давайте, сказать самое, значит, только зафиксируем, что обсуждать. Вот во всем мире последние, скажем, ну, по крайней мере, лет 30, имеют распространение два безавтомобильных формата. Номер один – пешеходные улицы, они и в Москве есть, так? Номер два – кварталы застройки без автомобилей, называется Car Free Development, застройка без автомобиля. Человек абсолютно добровольно покупает там жилье или вступает в ипотеку, или арендует жилье, подписывает договор. Я живу в квартале, где нет автомобилей. Могу вызвать такси, могу пешочком дойти до метро. Но автомобиля у меня не будет. Вот два эти формата существуют в мире. Первый из них в России привился, второй у нас даже слышать про это никто не хочет.
Насколько я понимаю, вот. В Париже говорят о первом формате, точнее, о его более серьезном применении.
Ответ такой. Что если у меня это жилая улица, где много людей, и они въехали в эти дома, не подписывая вот это обязующее соглашение, что я живу без автомобиля, но это жуткое нарушение прав этих людей. Никто в мире на это не пойдет. Торговые улицы, торговые центры с очень маленьким количеством жителей, Никольская в Москве или Монте-Наполеоне в Милане и так далее, да, мы там никого не ущемляем, там полтора жителя, так? Вот, и там совершенно нормально это делать. Как только речь идет о жилой улице, вот Тверская, центральная улица Москвы, а там же полно людей живет. Вот что мы, они не подписывали никакого соглашения ни с правительством, ни с общественностью, ни с кем бы то ни было. Они про обычные жители города. Причем многие из них даже оплатили какой-то подземный паркинг себе. И что я говорю, ребята, у нас не ездят на автомобилях. Это вот так это не делается. Как
тогда
можно обсуждать?
Подождите, да, Михаил Яковлевич, в парижской мэрии, заявляя это обсуждение, говорят, что такие зоны уже работают в Мадриде и Милане.
Еще раз, в Милане я, вот в Милане я вам рассказываю, в Милане это зона вокруг центральной торговой улицы Монте-Наполеоне. Она много лет работает, и не только транспортные планировщики, но даже модницы, которые там одежду покупают, прекрасно до карантина, да, прекрасно знают, что это такое. Понимаете, это вот это аналог нашей Никольской с минимальным количеством жителей, с минимальным количеством ущемленных интересов. Как только у меня там многоквартирные жилые дома, возникает вопрос, эти что люди заранее, так сказать, самое, значит, задним числом их переселили в зону Car Free Development. Вот здесь это очень сложный вопрос, потому что, ну, как бы сказать, вы можете обсуждать с вами все, что угодно, но вот ваша, так сказать, вы соведущая, да, но мы не имеем права обсуждать ее имущественный интерес, это ее имущественный интерес. Понимаете, вот это вот так.
Давайте тогда вернемся. Никольская, говорите вы. Что-то подобное еще есть в Москве, что можно было бы сделать такой улицей?
Значит, почему сказать, в Москве вот у Столешников гораздо раньше Никольской.
Нет, то, что еще не сделано, да.
Что еще не сделано? А вы знаете, я вам пример приведу. Вот Варварка, когда был вот, вот этот замечательный проект Зарядье, да. Парк Зарядье, да, я был активным участником этого процесса. И первая идея, которая возникла, ребята, давайте еще Варварку сделаем пешеходной. Ну, это понятно, парк Зарядье, выхожу на Варварку, да? Вот, значит, ну, поскольку это все-таки была профессиональная проектная работа, посчитали, проверили, не получается, потому что это же сообщающиеся сосуды. Я закрываю Варварку, так, у меня правый поворот с Новой площади уже отсутствует, ну, да. У меня есть китайский проезд, и у меня китайский проезд становится хроническая пробка. То есть это нельзя делать вне контекста большой транспортной модели города. То есть каждый такой шаг, помимо эмоциональной стороны дела, ну, красиво, ну, Никольская действительно красиво, это у меня два шага от моего университета, да, действительно красиво, да, помимо эмоциональной, эстетической стороны дела, это аккуратный транспортный расчет. Закрытие Никольской никому ни копеечного ущерба транспортного не принесло. Варварку закрыть не могу. И так далее. То есть вот это избранные пятачки города, которые надо очень аккуратно выбирать.
Иначе говоря, возвращаясь к тому, с чего мы начали, в Париже-то говорят про 4 округа и часть левого берега. То есть это вряд ли получится.
Я думаю, что это не получится. Тем более, такого сорта дискуссии я очень хорошо помню по Лондонской Олимпиаде 8-го года, когда там спорящими сторонами был Королевский клуб автомобилистов и общество «Город без автомобилей». Они друг друга любили, как кошка с собакой. Вот, вот у нас будет, в Париже будет примерно то же самое. Там наверняка есть любители автомобилей, наверняка есть антиавтомобильные люди. Пусть поспорят, мне будет очень интересно.
Посмотрим.
Мне будет очень интересно.
До 2022 года еще есть время. Спасибо, Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, который не уверен, что в Париже это получится, а в Москве даже на Варварке и то не получается. Максим Милотов, а по Никольской с разрешением аккуратно проехать можно, например, для доставки в монастырь или на Почту России. Что еще? Виталий не понимает, к примеру, в чем ущемление интересов жителей Тверской. Зачем в центре вообще личный автомобиль? Ну, действительно. А зачем квартира нужна? Ну, так, бывают случаи, когда человеку нужен личный автомобиль. Алла пишет. Сегодня посмотрела на цены в ЖК, где родственник купил на этапе строительства квартиру в 18-м году, а в 20-м стал собственником. Теперь второй корпус, впечатлили цены. Но нет, стоп. Давайте цены мы не будем обсуждать, тем более, что вчера буквально была новость о рекордном подорожании недвижимости, в том числе и в Москве. Насколько я помню, лидером подорожания однокомнатных квартир в России в прошлом месяце стал соседний с нами город Королёв, в котором однокомнатные квартиры подорожали в годовом исчислении, по-моему, на треть за месяц. Топовая идея, пишет Виталий, одобряю. А что вы скажете? 7373948, телефон прямого эфира. Власти Парижа хотят очистить центр города от машин. Михаил Блинкин только что объяснил, почему это невозможно сделать в Москве. Но почему это с его точки зрения и в Париже-то не получится? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Владислав, Москва. Юрий, ну, я считаю, что это действительно невозможно, в принципе. И если уж мы хотим как-то ограничить транспорт, то я бы взял британский опыт, это платный въезд в центр. Там они успешно его реализовали, и движение, ну, более или менее.
Ну так, извините, но в центре, совсем если уж самый центр брать, мы ведь не будем говорить, давайте, о пешеходном центре в рамках Садового кольца или Бульварного. Если брать самый центр, то в районе Красной площади там и так немного транспорта.
Ну, я бы в районе Третьего кольца сделал бы.
Ой. Ну, давайте уж тогда пойдем дальше.
Меня закидают.
Большую бетонку, конечно. 7-3, 7-3, 90... 108 километров, что, недолго, прошелся пешком так. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, я большой автолюбитель, сам езжу за рулем. И я думаю, что при этом я хочу сказать, что единственный способ реальной борьбы с пробками – это действительно платный въезд, очень дорогое владение автомобилем.
Не, подождите, но мы вряд ли победим пробки, если, к примеру, даже в пределах Бульварного кольца запретим автомобильное движение. Это не про пробки, это про другое.
Не запретим, послушайте, не запретим, а сделаем очень дорогим. И когда тебе принципиально важно поехать на машине, ты платишь и едешь. Вот к парковкам же мы платным привыкли. Подождите, через пару лет они будут по 1000 рублей. И когда это... То есть это должна быть роскошь некоторым образом, понимаете? И вот тогда...
Да это сейчас роскошь.
Не будет. Но сейчас еще пока нет. Давайте посмотрим на количество автомобилей и поймем, что пока еще нет. А вот когда станет, тогда и пробок будет меньше.
Но сама идея пешеходного центра...
Ну, как борьба с пробками, это не поможет.
Нет, не как борьба с пробками, так удобнее.
В целом, внутри Бульварного вполне себе, почему нет?
Даже внутри Бульварного, хорошо. Да. Я был не готов так широко идти. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Руслан Красногорск. Но я тоже поддерживаю идею центра без машин, а машину убрать под землю. Делать, как в Америке, в Лос-Анджелесе делают тоннели.
Ну, это очень дорого. Ну, давайте не будем придумывать. Ну, правда. Ну, под Кремлем вы не будете ничего копать.
Можно делать тоннели, можно делать парковки под землей. И люди под землей машину оставили, вышли в город, на поверхность поднялись. И как белые люди прогуливаются, не дыша выхлопными газами. Это дорого, да, но надо стремиться к лучшему, чтобы сделать зеленый центр. И постепенно уходить от этих всех автомобилей непонятно.
Не знаю, может быть, я вот опять смотрю, может быть, хотя бы в пределах Кремлевского кольца обсуждать подобного рода идеи. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Меня Анна зовут. Ну, во-первых, я не знаю, что будет в Париже. Владельцы домов в Париже явно потеряли деньги. Квартиры подешевеют. И кто их им будет компенсировать, мало понятно. Но я сегодня позвоню своим, спрошу, что там вы думали, потому что меня это лично касается. А что касается Москвы, ну, господа дорогие, вы хоть подумайте немножко о том, что есть старики, которым вообще-то трудно ходить. Значит, этот центр для меня будет перекрыт раз и навсегда. Потому что я ходить по центру не смогу. Я уже не могу от Пушкинской площади дойти туда, вот въезд до Маховой.
Нет, подождите, Анна, идея, если я правильно понимаю, это все-таки не настолько бесчеловечная идея, как вы ее описываете. Но, допустим, если общественный транспорт... Нет, подождите, люди звонили, но в рамках идеи общественный транспорт есть.
Юрий Викторович, я же не смогу влезть в общественный транспорт.
А он низкопольный.
Юрий Викторович, я себя знаю. Понимаете, я не смогу. У меня нет сил у него влезть. Даже если он низкопольный. Я очень старенькая. А есть люди, которые моложе меня, а ходят хуже меня. А есть люди, которые старше меня, и слава богу, Господь дает силы, бегают.
Давайте тогда в пределах Кремлевского кольца.
Ну, в пределах Кремлевского кольца еще как-то, тем более, что там кольцо-то маленькое, куда там особое. Ну, там он практически весь пешеходный.
Понял, спасибо. Спасибо. Уже и так хорошо. Пишет 728-й, который себя характеризует как подлый примат. Он себе такой ник придумал. Улучшений больше не нужно. Впрочем, пока в Москве ничего подобного и не обсуждают. Я еще раз напомню, мы лишь отталкивались от парижской новости. Тамошний заммэра Давид Бельяр в Твиттере написал, что власти Парижа собираются очистить часть центра города от автомобилей в принципе. С 2022 года там хотят организовать специальную зону в первых 4 округах Парижа, а также на части левого берега к северу от бульвара Сен-Жермен от обычных автомобилей. Там будут пешеходы, велосипедисты и общественный транспорт.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь нам нужны слушатели, которые провели прошедшие майские каникулы где-нибудь на югах. И вот почему. Нам важно, чтобы вы рассказали, что там с ценами. В российском курортном городе Анапа власти жалуются на спекуляции с ценами. В портал Турдом, там я нашел эту новость, мэр города Анапы Василий Швед заявил, администрация просит Федеральную антимонопольную службу отрегулировать рост цен на отдых в регионе. Он говорит, большого роста цен на жилье в Анапе нет, но уже выявлены некоторые случаи спекуляции. Швед говорит, из-за закрытых границ российские туристы все чаще предпочитают отдых на отечественных курортах, поэтому отельеры хотят на этом заработать. Уточняется, что завышение цен может быть вызвано и прекращением регулярного авиасообщения с Турцией. При этом мэр добавил, турсектор в Анапе в этом году рекорды по заполняемости бьет. Вы побывали в Анапе, не только в Анапе, вы побывали в Крыму, вы побывали на Черноморском побережье Кавказа в целом. 7373948. Что там с ценообразованием? Я вот опять по старой привычке сказал отельеры. Отельеры, не задирают ли они цены? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Да.
Был в Крыму, на майские праздники на машине ездил. Цены, в принципе, везде дорогие, но если искать, найти можно.
То есть нельзя сказать, что уж прям совсем задрали?
Ну, понимаете, в чем дело? Если вы хотите найти за 5 минут, это будет одна цена. Вот я, например, в начале на букинге забронировал квартиру за 23 500 на 5 суток. Вот, посчитал, а потом нашел санаторий, где мне за 33 200 вместе с питанием это все обошлось, понимаете? Ну, это не считаю. Ну, я приехал раньше, у меня получилось там на день больше, поэтому если искать...
Кто еще тот найдет? Кто еще тот найдет? Причем, обратите внимание, большая разница. 25, но, правда, без питания, или 33 с питанием. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, существует ли какая-то более-менее объективная информация по поводу того, насколько южный отдых в России в этом году подорожал по сравнению с прошлым годом?
Ну, вы знаете, тут все зависит на самом деле от сегмента, потому что если мы говорим про отели уровня 4-5 звезд, то действительно подорожание есть, но оно не по сравнению с прошлым годом, оно по сравнению с допандемийным периодом.
Ну да.
Ну, то есть в прошлом году все-таки цены тоже выросли за счет закрытых границ. В этом году, в общем-то, идентичная история.
Но насколько, можно ли говорить о соотношении общей инфляции в стране с ценами именно на отдых? Если цены растут опережающими темпами, то почему?
Вы знаете, ну, во-первых, я бы никогда это вообще не сравнивал с инфляцией. Я бы говорил бы о том, что есть взаимодействие спроса и предложения. Если спрос находится на стабильно высоком уровне, а мы находимся все-таки в стране с рыночной экономикой, то можно говорить о том, что, и, наверное, предложение должно вырастать в цене. При этом, если мы с вами посмотрим на там, текущую ситуацию условных бронирований номеров в отелях на Краснодарском крае в Крыму, и если мы возьмем уровень там, 4-5 звезд, то выяснится, что, оказывается, загрузка находится на очень высоком уровне. Но это означает, что у новых цен, да, есть свой потребитель, поэтому, ну, как можно осуждать ситуацию, когда у предпринимателей есть высокий спрос, и они, соответственно, с высоким спросом повышают цены. Ну, вот. Плюс есть еще один очень важный момент. Достаточно у большого количества объектов есть раннее бронирование. В рамках раннего бронирования, условно, у кого-то забронировано 70% номеров, у кого-то 80% номеров. То есть мы понимаем, что осталось достаточно небольшая там квота под повышенный спрос, там, в том числе после закрытия Турции. Ну, вот. И если этот повышенный спрос существует, и люди готовы платить, собственно, там, более серьезные суммы за эти номера, потому что они хотят там поехать на море. Ну, вот. Ну, то есть для них же не является эта цена там какой-то отталкивающей.
Раз берут, значит, это того же. Понятно. Спасибо. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, был с нами на прямой связи. Анна нам напоминает, что когда в Европе закрыли все горнолыжные курорты, например, швейцарские курорты в цене поднялись вдвое. Напомню, что это власти жалуются в Федеральную антимонопольную службу, власти Анапы жалуются, что там цены сильно растут. Но, с другой стороны, вот наши слушатели один за другим пишут, например, Скиф, в стране с рыночной экономикой спрашивать и искать ответ на рост цен просто неприлично. На Артем тоже. Это нормально, когда цены взвинчивают при сокращении предложения. Простой же подход. Не нравится, не живите. Ездил в Крым, пишет Алексей. Самое дорогое — это штраф из камер на трассе Таврида. Это вот для тех, кто говорит, что цены взвинчивают. Теперь дальше. 177-й пишет. Что говорить об отелях, если все авиакомпании взвинтили на цены? Цены до Анапы примерно до 20 тысяч туда-обратно. Будет ли вообще юг доступен летом с такими билетами? Если вы летом будете покупать билеты на лето, то это будет вам обходиться дорого. По-моему, это не в 2021 году придумали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Отдыхала с семьей. Я, жена, сын и собака со 2 по 10 мая включительно. Хочу сказать, что все очень бюджетно. По расходам на питание процентов на 20-25 ниже, чем в Москве. Да, зовут меня Андрей. Отдыхал я в Евпатории. Вот. Собственно, жилье 2500-3500, ну, это за собаку, как говорится, доплата в сутки. Очень хорошее все, очень хорошего все уровня. Вот. Но сам город по себе, допустим, ну, такой он прям совсем вот из советских времен, там мало за ним следят. Но если на это не обращать внимания, море шикарное, питание прекрасное, народ очень доброжелательный. В общем, я в восторге, поеду еще в июле.
Я в восторге. Хорошо, теперь 177-й продолжает спорить. Ну, он говорит, какое же лето? 14 мая это не лето? Смотрите, сейчас я вам объясняю словами Григория из Санкт-Петербурга. У меня, говорит, теща в Сочи снимает двушку, квартиру, договаривались 2500, и цена не изменилась. Залог платили за неделю на одни сутки. Так вот, договаривались в феврале. Когда я вам говорю, если вы хотите летом покупать билеты на лето, это вот значит, когда вы в феврале не купили. Вот примерно это. Григорий из Санкт-Петербурга, что называется, его теща, точнее, подумала об этом в феврале, и поэтому им вот, пожалуйста, двушка в феврале за 2500. Ну, отдыхают-то они сейчас. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Так, Юрий, добрый вечер, Сан Саныч.
Прошу.
Ну, смотрите, как фанат Коктебеля, вот, скорее, там, скажем, вот, могу, так сказать, только сказать, вот сейчас ребята приехали, все офигительно. В подтверждение своих слов, вот, все желающие, прям, зайдите на Booking. Да, вот, кстати, Booking...
Тут, кстати, лайфхак, пишут, да? Тут, кстати, нам пишут, что Booking'ом нельзя пользоваться.
Нет, я давайте сейчас разъясню. Все можно. Надо только поставить галочку. Я еду по работе.
Ага, понятно.
И тогда вам открывается...
Не-не-не, имеется в виду... Не-не-не, это известный лайфхак. Люди пишут о том, что, мол, там недостаточно все честно.
Нет, все честно.
Те, кто вы выставляете.
Звонил, проверял, вот я вам клянусь. Звонил, и да, вот есть что хотел сказать. На большинство сейчас мест размещения, вот прямо сейчас можно зайти и посмотреть, даже действуют скидки и акции. То есть я вам скажу так, в пределах 2-2,5 тысяч, ну, в сутки, да, можно снять очень приличный.
Ну, при желании. Вот видите, продолжает нам предыдущий слушатель, который говорит, что летом надо дешевые билеты, чтобы были на самолет, он продолжает, что теперь жилье тоже уже дорогое. Вот видите, вам звонит человек, который говорит, я вот прямо сейчас смотрю, и оно недорогое. Виталий говорит, действительно, такими темпами нужно отдых лета 22-го года начинать бронировать уже сейчас. И это похоже на правду на самом деле. 402-й, правда, пишет, Евпаторию тут начали рассказывать. Это не туристический центр Крыма. Ну и ладно. Я, например, был в Евпатории, мне там все вполне понравилось. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Александр.
Александр, 20 секунд, коротко.
Вот, согласен с предыдущими слушателями, то, что за 2-3 тысячи вполне спокойно можно жилье найти в Крыму.
Было бы желание. Найти можно даже сейчас. Тем временем, еще раз напомню, власти города Анапы заявляют, администрация просит Федеральную антимонопольную службу отрегулировать рост цен на отдых в регионе. Далее новости.